Сегодня у нас 19 октября 2009 года. Сегодня мы с вами перейдем к новой теме, не менее важной. Мы с вами сегодня кратко разберем тему зависти, которая, в основе которой лежит труды Василия, святителя Василия Великого, ну, в частности, 11-я беседа. Потому что мало кто видит в себе зависть, а некоторые, если еще и видят, то не знают, как с ней бороться, как ее определить, как ее выявить. Так вот, святитель Василий Великий повествует: «Бог благ и подает благодостойным, дьявол лукав и способствует в грехах всякого рода». То есть, Бог подает благодать, а дьявол помогает совершить грех. А где это просматривается у нас с вами? Вот как только хочешь сотворить что-то благое, Господь помогает, но при этом не возбраняет бесу ставить препоны, начинается искушение. А Господь смотрит, как мы их будем преодолевать. И поэтому доброе дело совершить, ну, скажем так, сложно, без препятствий. Обязательно будут препятствия. Но вот как что худое, вот тут идет как по маслу. Почему? Господь нам попускает, то есть свободную волю. Хочешь творить добро, хочешь творить зло. И вот человек начинает творить грех, а бес тут уже не мешает, он же помогает. Поэтому и идет как по маслу. Что греховное, так все устроится. И алкоголь будет, и квартира, и противоположный пол незаконный, и прочее. Все, что хочешь, только пожелать, все укажет. И как за благим следует беззавистность, так за дьяволом всюду ходит зависть. Ну, начнем вот с чего. Ведь почему дьявол решил соблазнить человека? По зависти. Он позавидовал. Почему? У нас была возможность спастись в раю. Каин убил Авеля, помним, по зависти и так далее. Будем же, братья, остерегаться этой страсти зависти, чтобы не стать нам сообщниками в делах сопротивника и впоследствии не подвергнуться одному с ним осуждению. Итак, если мы подвергаемся зависти, страсти зависти, то мы сообщники в делах сатаны. Страшно. Вообще, думаем ли мы, когда творим грех, чьими сообщниками мы становимся? Думаем ли мы, чьими союзниками становимся, когда принимаем худые помыслы и с ними соглашаемся? Не думаем. Думали бы, страшно, стало бы страшно. Вот толкает бес на грех, и человек сразу говорит: ну что, сейчас сделаю и буду другом сатаны. И делает. Да не сделает. А почему? А потому что не видит, чьим союзником становится. Потому что бес похищает эту память и говорит: тебе же надо. Человек: ну даже мне же надо, ну как иначе? Сейчас так холодно, женщины, как без брюк. Да? А то, что сразу стало противницей Богу, то, что написано: женщина мужской одежды, мерзость перед Богом в Священном Писании, об этом как-то оно похищается. Да? Не думает, чьей союзницей сразу стала. И сказала: да, сейчас одену брюки и буду союзницей сатаны, и буду ходить. Да не повернулся бы ни язык, ни действие. Если в суд впадает разгордившийся дьявол, то завистливому как избежать наказания, уготованного дьяволу, говорит Василий Великий. То есть, если дьявол по зависти попал под суд. Ну как же человек, который завидует, как же он не попадется? Другой страсти более пагубной, чем зависть, и не зарождается в душах человеческих. Видим, Василий Великий подчеркивает, что зависть – это одна из самых пагубных страстей. Одна из самых пагубных. Вот не помнится, вот единицы, кто на исповеди кается в зависти. И такое впечатление, что люди, независтливые. Почему? Почему такое впечатление у человека о самом себе? Даже когда говоришь, каешься, завидовал, я никому не завидую. Ослеп человек не видит случаи зависти. Не видит. Отсюда слепой. А раз, вот если человек видит на себе грязь, он ее почистит. Если не видит грязь, так и ходит грязный. Если чувствует, что от него идет смрад, он постирает одежду. Если не чувствует, он с ней уже он привык, и она его не раздражает. Вот как эти люди бездомные, которые по мусорникам промышляют, от них идет смрад, но это их не смущает, они привыкли к этому. Вот так и человек, который привык к греху, и вот этот греховный смрад его не смущает. Он к нему привык, природнился. Так вот, эта страсть менее вредит посторонним, но первое и ближайшее зло для того, кто имеет ее. То есть вот человек завистливый, он окружающим меньше вредит, чем самому себе. Первый вред завистливый наносит самому себе. Вот берет кинжал и в сердце себе вставляет. Но есть ум у человека. Как ржавчина разъедает железо, так зависть душу, в которой она живет. Видим, не просто поразила один раз и все, она съедает. Вот медленно, но уверенно. Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Итак, запоминаем формулировку зависти, которую дал ей Василий Великий. Зависть есть скорбь о благополучии ближнего. Вот у человека что-то случилось доброе, а мы начали скорбеть по этому поводу. Да? Вот. Это есть зависть. Поэтому у завистливого никогда нет недостатка в печалях и огорчениях. Сколько хочешь, потому что поле для зависти неограниченное. Тот машину вторую купил, а этот поменял машину. А у этого, смотри, жена такая красивая, а у той муж вторую кофточку уже купил ей, а мне, тут я все время в этой и хожу в одной и той же, да, уже пол Риги в такой ходит. То есть для зависти предела нету. Нету поля такое настолько обширное. Урожай ли на поле у ближнего? Дом ли изобилует всеми житейскими потребностями? Или нет у него недостатка в радостях? Все это пища, болезни, приращение скорби для завистливого. То есть пища – это благополучие ближнего. Можно еще массу причин привести. К примеру, продвижение по службе. Вот он ничего не умеет. Он уже, вообще ничего не умеет. А его выдвинули. И вообще он ничего не знает. А почему? Понятно, он подхалим. Да? И, наверное, взятки дает. Да? А потом уже суверенно говорит, он взятки дает. Поэтому его и продвинули туда. Да? Вот. Дальше. Духовные и физические дарования. Вот кто-то поет красиво. Когда мы, скажем, не в хоре, мы слушатели, то мы, как правило, радуемся. Но если мы сами в хоре участвуем, и кто-то красивее нас поет, вот тут уже почва сколько угодно для зависти. Да? И одна, ладно, мы люди непросвещенные, но когда профессионалки, тогда приходилось слышать, да ты что, что, она поет, что ли? Да это же моя партия, это же я ее пою, а она вообще никуда не годится, ну и куда она берет, да? Вот. То есть постоянно. Дальше. Физические дарования. Ну, это начиная с фигуры, кончая силой и здоровьем. Сколько зависти на этой почве. Особенно у женского пола. Вот тут так склонны. Мужчины меньше завидуют фигуре другого. Вот когда женщин разглядывают, мужчины так не разглядывают женщин, как женщина женщину. В чем одета, где у нее что находится и так далее. То есть вот это, к сожалению, признак чего? Зависти. Иначе бы не разглядывала, да? Иначе бы радовалась. Слава тебе, Господи, да, смотри, какая она стройная, да, вот. А потом подумать, какая она будет, когда ей будет под 60 или 70. Вот представить себе сразу, и всякая зависть пропадет. Вот, посмотреть на себя в зеркало и посмотреть на нее, да, вот такая же будет. Так вот, крепок ли кто или здоров, это поражает завистливо. Красив ли другой лицом, это новый удар завистнику. Опять-таки женский пол. Вот мужчины так не завидуют друг дружке, если один красивее другого. Ну, потому что мужчин, понятно, мы не этим гордимся. Мы бицепсами, трицепсами, да, плечами, чтобы так, да. Еще и летом, чтобы в майке в одной по городу, чтобы все видели, да. Ну вот, значит, а что касается лица, это уже все, это уже женский пол, уже рассматривает, где какие брови кто выщипала, значит, как красиво у нее выщипано, вот, значит, надо бы себе тоже. Раскрашивает кто себя как. Да это вообще краситься не умеет, то, что красится, да, вот. Такой-то превосходит многих душевными преимуществами, обращает на себя взоры и возбуждает соревнования своим благоразумием и силою слова. Вот еще одна причина для зависти. Кто-то так говорит и в точку, и в попад, а тут ни в точку, ни в попад. И пока соберешься что-нибудь сказать, выразить какую-то мысль, то на пустословие столько, другой богат, славится щедростью подаяний и общительностью с нуждающимися и получает много похвал от облагодетельствованных. Вот один всем раздает, его все хвалят, и все говорят, ну смотри какой, и тут помог, и там помог, все, уже зависть к этому. Ну, во-первых, у меня нечего давать, сразу оправдание, да? Вот, а он, смотри, какой. Если бы у меня было столько, я бы еще и больше дал. А он жадный, он тому мог бы больше дать, а мне нет, да? А мне ничего не дал. То есть, все это удары и раны, наносимые в самое сердце завистника. И тяжко в этой болезни то, что завистливый не может сказать о ней. Хотя потупляет он глаза, ходит унылый, смущенный, печальный и погибает от недуга. Однако же, когда спросят о страдании, стыдится сделаться гласным в свое несчастье и сказать: «Я человек завистливый и злой, меня сокрушает совершенство друга, сетую о благодушии брата, не могу видеть чужих совершенств». Вот не поворачивается у человека так сказать о себе. Вот ходит терзает его эта зависть несчастная, а он ее не обнаружит, она в сердце прямо носит. Еще раз хочу подчеркнуть, особенно касается профессионалов. Это среди художников, певцов, музыкантов. Каждый считает, что вот тот играет хуже, но ему почему-то все аплодируют. Вот этот написал, ну, никуда не годную картину. А его, понимаешь ли, тут расхваливают. И не дай Бог похвалить одного профессионала в присутствии другого. В присутствии писателя сказать, вот там книжку такую хорошую прочитал. Все, удар в сердце. Сказать, это картину, вот художник, я такую картину видел там. Все, удар в сердце. Или тот, кто поет в хоре, сказать, вы знаете, вот там был в Благовещенском, ух, как там пели, да, во, значит, там достойно есть, так спели, все, удар в сердце. А мы что, хуже, что ли, поем? Да, сразу мысль. Да мы что же тут стараемся? Да, значит, нас тоже иногда хвалят. И очень трудно услышать, чтобы один профессионал хвалил другого. Чтобы певцы хора одного храма хвалили певцов хора другого храма. Вот очень трудно, вот не слышал я, чтобы, скажем, певцы в храме, в котором служил, сказали, ой, знаете, в Задвинском так поют. В Задвинском там Благовест, там, ну, нам не сравняться. Вот такого не слышал. Да? Вот. Никак, может быть, за редким исключением, один профессионал похвалит другого. Это и слесарей касается, и пекарей, и поваров. Ну, сразу на себя перевели, да? Угощали супом, да? А вот едим, сидим, а говорят, ой, вчера были в гостях у Натальи, ну, какой суп приготовила? И у хозяйки все, руки опустились. Получается, ее суп хуже. Ну, тот там же хороший был. Все, внутри зависть сразу и ненависть к тому, кого кормит, да? Потому что я ее кормлю, она, то есть, суп, конечно, не понравился ей, да? Во. Значит, то есть, враг так тонко цепляет за наше сердце и наносит там вот эти раны, да? А мы проглатываем, ведь мы проглатываем за чистую монету. Еще раз, когда в присутствии одной хозяйки хвалят другую хозяйку, зависть и ненависть сразу. Когда в присутствии одной семьи хвалят детей другой семьи, то же самое. То есть, если в нашем присутствии кого-то хвалят вообще, да, а мы имеем то же самое, но наши не хвалят, моментально зависть, что бы то ни было. Напротив того, благоденствие ближнего, говорит, считаю для себя несчастьем. Вот человек, который кается в зависти, он говорит, что вот я и завистливый, и злой, а вот благоденствие ближнего для себя считаю несчастьем. Вот в чем и каюсь. Вот по пальцам можно пересчитать за все время, сколько доводилось слышать вот чтобы человек о себе такое говорил на исповеди. Так надлежало бы сказать ему, если бы захотел говорить правду. Но поскольку не решается высказать сего, то в глубине удерживает болезнь, которая гложет и снедает его внутри. Это всех нас касается. Очень внимательно надо наблюдать за теми чувствами, которые возникают у нас в сердце. Очень внимательно. И если они недобры, то наш кается, иначе же не избавишься от них. Мало покаяться. Сейчас как батюшка, выпишите рецепт мне от этого недуга. Батюшка тоже выспишет. Да? Кому что? Кому эпитимью? Да? Поэтому не принимает он врачующую болезнь, не может найти никакого врачества, избавляющего от страданий. Хотя Писания полны таких целительных средств. Но вот столько вот кратких молитвок, которые помогают от этого избавиться. Значит, помним, начиная с того, что любую страсть нужно побеждать противоположной добродетелью. То есть, если зависть, значит, радостью за ближнего. А ее нету там. Ну, нету этой радости. Вот у него полные карманы, а у меня нету. Да? И радости нет почему-то за него. Значит, с чего мы начинаем? Сказано, двигатель сердца – уста. Что на устах, то в сердце. Сразу сказать: Господи, я рад за него. Господи, помоги, как хорошо. Вот ты ему дал, слава тебе, Господи. Но у меня нету, ну, значит, ты меня проверяешь, значит, это мне не нужно. Да, нет, я бы так загордился, что погиб бы. Слава тебе, Господи, что ты мне не дал этого. Да? А то бы не знаешь, что было. Дай мне красоту, так я в такой разврат попал бы, что потом не знал бы, как оттуда выкарабкаться и прочее. Все бы на меня смотрели, а я бы ни на кого. Да? О, так не бывает. Если все начали смотреть, и ты начинаешь на всех смотреть. И выбираешь, что получше. А потом это получше оказалось не совсем хорошее. Тогда другое начинает выбирать. Вот. А потом удивляется, почему по 3 жены и по 2 мужа. Так вот, такой человек, который находится в состоянии зависти, напротив, он ждет одного утешения в бедствии. Видеть падение какого-либо из возбуждающих его зависть. То есть вот такой человек не кается, но ждет утешиться, чтобы вот несчастье произошло у того, у кого он завидовал. Да, кому завидовал. Вот когда у того несчастье, тогда на душе хорошо, порядок. Был богатый, но раз обнищал. Вот, понятно. Так ему надо было. Это ему наука. Чтоб знал, как гордиться своим богатством. Там внутри сказала. И легко сделалось. Да? Вот. Была стройная, вдруг растолстела. Ну, о, ага. А тут ходила тут перед нами вся. Да? Вот. Значит, один предел нависти, ненависти. Увидеть, что внушающий зависть и счастливого стал несчастным. И возбуждающий соревнование сделался жалким. Но вот повысили человека, еще и денег ему добавили. Да? А он же, вообще ничего не стоит, этот человек. Да? А его, смотри, куда подняли и добавили. А мне тут еще и срезали. Да? И вдруг раз его вообще выгнали с работы. Вот тут уже радость. О, правильно, он этого заслужил. Вообще зря его туда ставили, на эту должность. Он же вообще ничего не умеет. Да. А тут его выгнали. Все, по делам, внутри уже зависть там немножко уже получила удовлетворение. А на пищу, она же питается этим. Да? Вот. Тогда примиряется и делается другом, когда видит плачущим и встречает печальным. Вот, когда увидел, что человека потеря имущества, потеря здоровья, то есть потеря того, чему завидовал. И вдруг человек, ну, печальный, плачет. Вот тогда все. Он друг. Но там тоже есть определенная почва. Он не просто друг. Да? С веселящимся не веселится вместе, но и с сетующим проливает слезы. И если оплакивает переворот жизни, по которому человек из такого счастья впал в такое несчастье, то не из человеколюбия, не из сострадательности хвалит прежнего состояния, но чтобы более тягостным сделать для него бедствие. Тот человек обнищал, говорит, ты знаешь, вот разорился совсем, да, и плачет. Тот говорит, да, бедный ты человек, а смотри, сколько ты имел, а? Вообще, как ты жил здорово, да? Вот. И машина у тебя была, и 2 дачи, и вообще, смотри, куда только не ездил. Да? Надо же, бедный, теперь ничего тебе этого нету. Да? Вот. Значит, итак, он с ним сетует не потому, что тому худо, да? А для того, чтобы еще, получается, еще и досадить этим воспоминаниям, что вот у него было. Он видит, что это у тебя было? Знаешь, как? Да, жалко тебя. Надо же, сколько ты потерял, да? Вот. Смотри, как растолстела, да? Вот, надо же, а была стройная такая. Да, ну, бывает, конечно, да. Ну, вот. Девиться богатству по разорению. Телесную красоту и силу, и здоровье хвалит и превозносит уже по наступлении болезней. Вот, когда человек заболел, решил все, тогда все, тогда начинает хвалить, что вот, знаешь, какой ты и стройный был, и хороший, и умный. А сейчас, смотри, памяти совсем нету. Да? Вот. И вообще, он враг того, что есть друг того, что погибло. Итак, он враг того, что есть, и друг того, что погибло. То есть человек завистливый, враг того, что есть у человека, будь то здоровье, богатство, хорошая жена, прочее. Да? И он, вот этого он враг, а друг того, что погибло. То есть, если погибло здоровье, богатство, вот тут он друг. Что же может быть пагубнее этой болезни? Это порча жизни, поругание природы, вражда против того, что дано нам от Бога, противление Богу. Видим, какая выстроилась цепочка. Итак, это вражда против того, что дано от Бога. Вот мы, когда читаем молитву, «Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть». Вот когда мы каждый раз на литургии слышим эту заамвонную молитву, помним ли мы в течение дня о том, что всякое даяние блага, то есть все, что мы получаем от Бога, все благо, и всякое даяние свыше есть. Ведь все, что человек имеет, здоровье, красоту, богатство, все, что имеет вообще, дано от Бога. Сатана ничего дать не может, ничего ему в этом мире ржавого гвоздя не принадлежит. Он ничем не распоряжается, все в руце Божьей. И Господь смотрит, кому дать, и сколько дать, в какой мере, а кому не полезно давать. Помним показательный случай с каменщиком, с каменотесцем, который был, пока был беден, он на свои гроши кормил людей. Как только выпросил для него подвижник богатство, и Господь дал ему золото, так он уехал, купил себе должность при дворе, стал гнать нищих, его слуги избивали и прочее. Потом Господь смилостивился, снова ему пришлось оттуда бежать после переворота в стране. И снова стал нищим, снова стал каменотесцем, слава Богу, вернулся на прежнюю стезю и на свои гроши снова кормил странников. То есть не каждому полезно иметь здоровье. Дай нам здоровье, мы такое натворим. А когда вот здесь колет, а там стреляет, а тут отдает, а тогда уже все. Уже все, уже разговоры другие, уже за 50 перевалило, мы уже не о соседях судачим, сколько чья язва лучше, да, и чем лучше лечиться, кому что помогло, да, уже другое у нас разговоры пошли. А так, дай нам здоровье, так мы, или богатство, тоже распорядимся, вот. Думаю, все, сейчас монастырей настроил, храбов настроил, да дай копейку. Копейку не дадим. Такая жадность захватит, что, кажется, все мало нам. Да? Надо еще, вот как бывает с людьми. Все, говорит, сейчас вот буду пожертвовать на храм. Много пожертвую. Но как только дожертвую, стоп, я вложу сейчас деньги, еще сделаю проверную операцию, еще больше будет, тогда больше дам. Провернул операцию, она худая, обломилась там, эта операция. Все. Значит, и ту копейку, которую мог дать, не дал. И больше не даст. В зависти явно обличал себя богоборец, когда вознегодовал на Бога за щедрые дары его человеку. Итак, видим, если человек завидует чему-либо, что дал Господь человеку, другому, красоту, деньги, здоровье. Если мы завидуем, то, что Бог дал, значит, мы что делаем? Мы противимся Богу. Бог дал, а мы говорим, ну что ж ты ему дал? Да? И вообще, за что? То есть мы противимся Богу. Мы не человеку говорим таким образом мысленно, а говорим Богу, потому что Бог дал ему, дал на время попользоваться, потом заберет. Так вот, и богоборец изобличил себя, когда вознегодовал на Бога за щедрые дары человеку. Он человеку потом, что он сделал? Он отомстил человеку, потому что не мог отомстить Богу. Вот сатана, когда увидел, какие дары дал Господь человеку, он крепко позавидовал. Но Богу-то он за это отомстить не мог. Что он сделал? Он отомстил человеку. А помним дары, какие замечательные были? Вот у Адама. Какая у него была память и какой был разум? Ведь помним, что имена животным давал Адам, не Бог. Вот Господь подводил к нему животное, а Адам давал ему имя. Слон, корова, лошадь, собака, змея. Значит, почему? И он ни разу не повторился. Он ни разу не ошибся. Он всех назвал. А почему он мог назвать? Он видел сущность животного. У него был такой разум, что он видел сущность. Почему корова корова? Вот сейчас спроси, почему корова она корова? Мы не скажем, потому что мы не видим сущности, мы ее не знаем. А он видел. То есть такие дарования мы с вами потеряли, впав в грех. Но вот дай Бог нам с вами приобрести здесь подобие Божие, чтобы потом получить дарование в Царстве Небесном, чтобы Господь нам восстановил. И, кстати, кто в Царство Небесное попадает, они теперь обладают дарованиями большими и лучшими, чем обладал Адам. Так вот, тоже делающим оказывается и Каин, первый ученик дьявола, научившийся у него зависти и убийству, этим сродным между собой болезнями. Итак, зависть и убийство – сродные болезни. Спрашивается, почему? Ну, помним, что человек, который завидует другому, он начинает его ненавидеть. Обязательно. Ненавидит того, кому завидует. А ненависть есть грех человека убийства. Вот сколько ненависть, столько убивает. И на самом деле Господь показал этот грех чисто физически. Первое убийство на земле произошло из-за зависти. Да? А теперь вспомним, каким образом Каин узнал, что можно убить. Ведь на земле до этого еще никто никого не убивал. Не было убийства. И вот святые отцы указывают, что дьявол во сне показал Каину, как можно убить брата Авеля. Что можно вообще человека убить. Что он и сделал. А у нас с нам верят. Еще раз, помним, первое убийство было показано во сне. Как опасно доверяться. Помним, что у святых на самом деле были сны, один-два от Бога, но они были святые. И поэтому Игнатий Бринчанер, святой, пишет, что святые обращаются с ангелами, а грешники с бесами в таком случае. Поэтому, если мы верим в сны, значит, мы либо святые мы с вами, все, и у нас все от Бога. И там один за всю жизнь сон был, а у нас с вами с утра до вечера, каждый день. Итак, что сделал Каин? Видел честь от Бога Авелю и воспламенился ревностью, истребил облеченного честью, чтобы оскорбить почтившего, то есть Бога. Итак, вот представим себе, человеку дал Господь какое-то дарование, значит, ну, скажем, ну, богатство дал. Вот захотел он, дал богатство, а мы начали ему завидовать, этому человеку. И при этом, понятно, никто же не говорит: Господи, что ж ты такое сделал, да? Мы Богу отомстить не можем. Значит, человек начинает мстить тому, кто этим богатством обладает. Как мстить? Ну, убийством, то есть ненавистью. Вот так случилось и с Каином. Да? Вот он увидел, что Господь его одарил, принял от него жертву. А вот эта ревность, она возбудила в нем зависть. И что он сделал? Убил Авеля, чтобы досадить тому, кто ему эти богатства дал. Да? Ему была честь, а он оскорбил Бога таким образом, убив того, кому Господь дал честь. Не имея сил к богатству, впал в братоубийство. Будем, братья, избегать сего недуга, который делается учителем богоборства. Итак, зависть. Учитель богоборства, то есть против Бога борется. Бог дает человеку, а мы завидуем. Значит, боремся против Бога. Матерью человеку убийство, извращением природы, забвением родства, бедствием самым неописанным. Вот таким страшным недугом является зависть. Итак, тот, кто завидует, тот борется против Бога. Запомним, все на всю жизнь запомним. Бог дал это человеку, а мы завидуем. Значит, боремся против того, кто дал ему эти дарования. О чем скорбишь ты, человек, не потерпев ничего худого? На самом деле... Ведь, ну, не у нас же отняли, а просто человеку дали. А мы скорбим. То есть мы же ничего не потеряли от того, что у человека там приобрелось. От того, что он хорошо поет. Я же ничего не потерял. У меня же голос не отняли, а ему дали. Вот не отняли, а ему дали. Он поет, а я нет. Ну и то, сказать, слава тебе, Господи, значит, пусть хоть один поет хорошо. Да? Вот, а я как-нибудь обойдусь без голоса. А тут... Ничего не потерял, а тому, кто приобрел, тому завидуешь. Для чего идешь войною против человека, который имеет у себя несколько благ и не сделал ущерба твоим благам? На самом деле, мы не претерпели ничего от того, что человеку там что-то далось. Если же ты облагодетельствованный негодуешь, то... Не прямо ли собственной своей выгоде завидуешь? Такой был Саул, который избыток благодеяний обратил в повод к войне против Давида. Сперва его стройною и божественной игрой на гуслях, освободившись от неистовства, покушался пронзить благодетеля копьем. Помним, пригласил Саул царь к себе Давида, тот на гуслях играл, на псалтыре, и пел ему псалмы. Тот слушал, ну вот что, зависть породила в нем, как поет, как играет. Схватил копье, швырнул, правда, промахнулся, убежал Давид. Но не было на то воли Божией, чтобы этот завистник его сразу так и убил. Потом, спасенный от врагов целым воинством, избавленный от позора, каким угрожал Голиаф, как скоро лекарствующие девы в победных песнях стали приписывать Давиду в 10 раз больше участия в приобретении победы. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Помним, Голиафа убил, на которого никто не мог покушаться, Давид. Мало того, ведь целое войско стояло, одно против другого. И Голиаф, язычник, вышел, но он, правда, крепкий, здоровый, вооруженный был. Помню, он сказал, ну, что мы будем сражаться тут, кровь проливать? Пусть кто-нибудь из ваших выйдет и меня побьет. Если меня побьет, значит, мы проиграли, мы сдадимся. А если ваш пойдет, значит, мы наша победа. И никто не решался. И стояли несколько суток друг против друга, никто не решался. Пока пришел Давид, А он был ниже среднего роста. И он сказал: да что, кто это такой? Необрезанный там ходит, хвалится. Да? Значит, сейчас пойду его и побью. Тогда Саул, а Саул что же он сказал? Я свою дочь выдам замуж за того, кто победит. Ну, такая награда. Но это, дело не в дочери, дело в том, что сразу породниться с царем. Ну-ка, взять царю. А? Все двери откроются. Да? Вот. Так вот, Саул с себя снял доспехи и одел на Давида. А тот же был ниже среднего роста, и у него сразу шлем на глаза, доспехи на нем, как понятно, висят. Ну, куда же таким идти? Понятно, что он снял все это, взял свою сумму и сказал, помним, он говорит, они говорят, ну куда же такой маленький пойдешь, да? А он говорит, да что, я пасу овец своего отца. И когда приходит медведь и хватает овечку, я его хватаю и трясу так, пока он не отпустит. Если лев приходит, хватает то же самое. А этот что, язычник, да? Ну вот. Вот какая неустрашимость была. Ведь почему Господь давал возможность Давиду трясти льва так, пока не отпустит, и медведя? Да за его неустрашимость, за его веру в Бога. Вот он верил, что раз Господь дал, ну как это так? Я овец отца пасу, а тут, понимаешь, какой-то пришел, пытается похитить. Да? Ну вот. Чтобы у нас была такая вера. Вот когда дьявол пытается похитить кого-то из нашего стада, то есть кого-то из наших родственников, да взять так его потрясти, чтобы вывалилась у него изо рта жизнь нашего знакомого, нашего родственника. Каким образом? Молитвой, постом, верой. Вот когда с верой идешь на врага, он не устоит. Только по маловерию мы, по малодушию не можем этим обладать. И что сделал Давид? Значит, помню, взял сумму, взял палку, взял прощу свою, взял камней и пошел на него. А Голиаф ему говорит: ну что, если, говорит, я на тебя с копьем, со щитом, а ты на меня как на собаку идешь с палкой и с камнем. Не, ну он правильно сказал, да. Что сделал Давид? Взял прощу, вложил камень, раскрутил и в лоб Голиафу. Тот упал, он подбежал и отсек ему его же мечом голову. И все, и победа. Поэтому один победил десятки тысяч. И народ это все видел. И народ стал восхвалять. Вон, девушки шли и пели. Понятно, что у Саула в сердце появилась. Да? Зависть. Зависть страшная. Поэтому не дай Бог в присутствии начальника похвалить подчиненного. Да? Вот. Вот заодно это выражение, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, за это на самой истине основанное свидетельство сначала хотел убить Давида собственноручно и погубить хитростью, потом принудить его стать беглецом и после этого не прекратил вражды, но в заключение всего выступил против него с 3000 избранных воинов и скакал по пустыням. То есть, помним, Саул преследовал все время Давида, и Давид имел несколько раз возможность его убить. Но он был царь. Ведь как случилось? Однажды, когда он спал в шатре с воинами, Давид взял своего одного подчиненного, слугу, и пошел, прокрался в стан, зашел в шатер, и спит Саул, копье тут, и ему говорит сопровождающий: вот Господь предал его в твою руку, убей, и все, и проблемы все кончатся. Что сказал Давид? Он говорит: разве можно поднять руку на помазанника Божия и остаться невредимым? Вот как он понимал, что если у кого-то есть власть от Бога, нельзя покушаться ни на эту власть, ни на этого человека. Потому что нельзя покушаться на помазанника Божьего и остаться ненаказанным. Вот он это прекрасно понимал. Понимает ли у нас жены, что муж поставлен над женой Богом, что он имеет власть? Понимает ли? Если понимали, не покушались бы ни на эту власть, ни на самого мужа не покушались бы, на его права, да? Потому что нельзя покушаться на помазанника Божия и остаться ненаказанной. Вот. А он говорит, нет, мы как же, мы не покушаемся. Как же не покушаемся? Говорит, купим? Нет, не купим. Говорит, ну как же не купим, надо. Ну да, вечно ты, и так денег нет, а ты тут все. Значит, никакой власти, тут же лишили, да, и так далее. Вот как только жена начинает спорить с мужем, она не просто вправе, она обязана давать советы мужу. Вот это по святым отцам. Обязательно совет. Но чем отличается совет от спора и от претензии на власть? Тем, что не настаивает на своем мнении. Высказала мнение, услышал муж, слава Богу. Сделал по-своему, слава Богу. Значит, я неправильный совет ему давала. Да? А то же нет. Ладно, молчит, а внутри там все перевернулось. Уже сердце сковано, вот он по-своему вечно делает, да, вот, меня не слушает, а я кто такая, ну вот, и так далее. То есть, вот эта претензия на власть, она сквозит во всем у такого человека. Такой человек и на работе недоволен, ни бригадиром, ни начальником, никем он постоял, он думает, что я был лучше. Такой человек недоволен и правительством. Чего они там правят? Вот меня поставили, я бы лучше, я бы, конечно, сделал. Я в пенсию всем бы добавил, сразу бы, да? Во. И работу всем дал. Только потом спрашиваешь, а где ты взял эти деньги? На пенсию, на работу. Ну, так, ну, мы бы лучше с вами правили. Если нас поставили, мы там все бы сделали. Так вот, смысл какой? Что вот святые, они понимали, что если власть у человека от Бога, на нее нельзя претендовать. Нельзя. Что сделал Давид? Он забрал копье, забрал кружку из этого шатра и ушел. А потом утром на расстоянии показал, кружку на копье одел, говорит, вот видишь, издалека показывает Саулу, вот твое копье и твоя кружка. Я вчера у шатра ее забрал. То есть ты был у меня в руке, я тебя не тронул. То есть он все время ему демонстрировал, что он не собирается претендовать ни на его жизнь, ни на его власть. Потому что просто было, лишил жизни, лишил власти. Сам власть захватил. Как у нас. Помазанника Божия убили, царя, и думали, что можно остаться ненаказанными. И ведь в то время закон Божий учили. Ленин там на четверку его сдал, как помнится, в школе нам преподавали, что он был отличником, а вот закон Божий ему четверку там поставили. Да? Но на четверку надо знать, что нельзя трогать помазанника Божия и остаться ненаказанным. Расстреляли. Потом вся страна страдала. Удивлялись почему. Потому что многие раздивляли, что правильно, что царя убили. Зависть есть самый непреодолимый род вражды. Других недоброжелателей делают более кроткими благотворения. Итак, вот есть много поводов, по которым мы можем испытывать неприязнь друг к дружке. Да? То есть враждовать. Есть много поводов для вражды. Ну, один оскорбил другого. Один отказал в чем-то другому. Нахамил. Вот сколько хочешь. Так вот, вот других недоброжелателей делают более кроткими благотворения. То есть, ну вот, помним, Господь сказал, благотвори ненавидящим вас. Ну вот, скажем, поругались с соседкой, а потом взяла, спекла пирожка, говорит, слушай, родная, вот пирожки спекла, вот смотри, ты попробуй, да. И так все растаяло. Все, нет вражды. Да? Вот. То есть, благотворение других делают кроткими. Завистливого же, злонравного, еще более разграждает сделанное ему добро. Вот завистнику, чем больше добра делаешь, тем больше он начинает ненавидеть того, кто делает ему добро. Вот парадокс. Чем больше видит он о себе благодеяний, тем сильнее негодует, печалится и огорчается. Он более оскорбляется силою благодетеля, нежели чувствует благодарность за содеянное для него. Ну вот, завидовал богатству, а тот человек взял и дал какую-то милостыню ему, ну, что-то там подарил, еще дал, а еще больше злоба. Смотри, он как имел, так и имеет. Вот. И тут же бес скажет, да он от тебя просто тебе подлизывается, поэтому дает. А он как был такой, так он и есть. Он жадный, поэтому награбил. И вообще незаконно все эти деньги заработал. Вот. И все. То есть вот у завистливого, когда ему начинают делать благодеяния, он еще больше начинает ненавидеть. Старец Филофей, кроме святого Нектария Афонского, имел еще ученика. Этого последнего сатана до того озлобил и подверг на зависть и ненависть против святого Нектария, что несчастный стал явно говорить старцам Филофею и Дионисию, чтобы прогнали Нектария, иначе он убьет или его, или самого себя. Вот в открытую, до того зависть человека, что он говорит, или я, или он, или сейчас убью. Да? Мы с вами этот случай разбирали, но здесь очень полезно вспомнить. Старцы терпели, трепетали от ужаса, слышала о каких демонских замыслах. Напрасно вразумляли они несчастного, убеждали и молили его примирить свое сердце, подавить чувство злобы и зависти. Напрасно грозили ему судом Божьим и гиеной. Он ничего не хотел слушать. Он требовал исполнения своего желания. Чтобы уступить гневу, старцы предложили святому Нектарию удалиться от них на малое время, пока завистливый брат придет в чувство. Ну вот, старцы сказали, ладно, уйди, слушай, пусть успокоится потом. Но ведь зависть, она как была в сердце, так и есть. На любое расстояние удалить человека, если мы ему завидовали, мы и им будем завидовать. Как только придет на память этот человек, тот же зависть, она тут как тут. Обязательно. Расстояние еще никогда не смечали. Ну вот. По прошествии некоторого времени скончался в глубокой старости боголюбивый Филофей. Тогда Дионисий, не вынося безнравственного поведения своего ученика, пригласил к себе Нектария в сожитие, как брата по духу, а несчастному предстоял искать другое место и другого старца, сказал все на все четыре стороны. Таким образом, Дионисий с Нектарием мирно проводили жизнь, питаясь от своего рукоделия и по силам помогая бедным. А тот несчастный брат их, не придя в чувство смирения и раскаяния, переходил с места на место, потом удалился в мир и там, предавшись невоздержанности, скончался жалким образом среди народной площади, даже без обычного христианского напутствия, то есть без исповеди и причастия. Вот что значит братоненавидение и зависть. Гибельные следствия их в полной мере испытывает человек еще в настоящей жизни и часто отходит в вечность без всякой надежды на спасение. Надо беречь себя от столь богоненавистных пороков. Богоненавистный порок. Бога ненавидит человек, который завидует. Еще раз вернемся. Бог дал человеку, а мы завидуем. Значит, это упрек, во-первых, Богу, почему ты ему дал, а мне нет. Во-вторых, Богу ничего не можем сделать, значит, ненавидим человека. Страшно. И видим, как святые отцы подчеркивают, что, как правило, такой человек умирает без исповеди причастия. Какого зверя не превосходит завистливые с жестокостью своих нравов? Псы, если их кормят, делаются кроткими. Львы, когда за ними ходят, становятся ручными. На самом деле, видели и львов, и медведей в цирке? Ручные. Мало того, помним, Герасим вытащил занозу льву, так он ему служил до смерти и умер на могиле. Вот, сколько таких случаев. Но завистливые еще более свирепеют, когда оказывают им услуги. Что сделало рабом благородного Иосифа? Не зависть ли братьев? То есть, помним, были братья и позавидовали Иосифу, и что, за серебряники продали его в рабство брата. Предложил Иуда, кстати, но не тот Иуда, который продал Христа. Так вот, обратились с мыслью к величайшей зависти, какая по неистовству иудеев была ко Спасителю. Ведь помним, они потом признавались, что по зависти они его убили. Ведь помним случаи, когда Господь воскрес, и казначей иудейский нес деньги заплатить страже. Вот он утром рано шел, и он увидел сияние над гробом. То есть он был свидетелем воскресения. Самого Христа не видел, но видел сияние. Пришел, увидел отваленный камень, увидел стражу в ужасе. Так вот, заплатил деньги. Они же, помним, уговорили, чтобы они говорили, что они уснули, а ученики украли тело Христа. Так вот, он признается, этот казначей, что мы уже видели, что да, на самом деле и исцеляет, и воскрешает, и учение у него, но вот завидовали ему, по зависти его убили. За что завидовали? За чудеса. А что это были за чудодействия? Спасение нуждающихся, алчущие были питаемы, и на питающего возведена брань. На самом деле, взял 5000 пятью хлебами накормил. Какая зависть. Мертвые были воскрешаемы. И животворящий стал предметом зависти. Завидовали. Демоны были изгоняемы. И на повелевающего демоном злоумышляли. На самом деле, вот он скорченную от беса освободил, сухорукую освободил сухорукого. Что говорили? Еще же вы в субботу приходите исцеляться. Христу не могли сказать? Приходите в другие дни. То есть, по зависти говорили. Тут же чудо происходит, человек здоровье получает. Вместо того, чтобы упасть в ноги и сказать свой слух, слава тебе, Господи, вот человек перестал мучиться. Да? Нет, зависть. Прокаженные очищались. Хромые начали ходить, глухие слышать, слепые видеть, и благодетеля изгоняли. Напоследок предали смерти, даровавшего жизнь, били бичами освободителя человеков, осудили судью мира. Судью мира на суд. Помним, привали в лицо, страшно. Редко кто может сказать, что он в жизни претерпел, что ему плюнули в лицо. Ведь вот плевок в лицо, а телу не больно. Это боль в самое сердце, в самую душу. А ему плевали. Каждому из нас должны были не раз плюнуть в лицо. Он подставил свое лицо, ему плюнули. Как мы должны его любить, пострадавшего за нас? Нас должны были тростью бить и скорпионами, и распять. А вы все сделали, а мы живем припеваючи. Еще и жалуемся, когда в боку стреляет. Так на все простерлась злоба зависти. Этим одним оружием от сложения мира до скончания века всех уязвляет и низлагает истребитель жизни нашей дьявол, который радуется нашей погибели. Сам пал от зависти и нас низлагает с собой той же страстью. Два родных брата вступили в монастырь. Один из них был великий подвижник, другой имел великое послушание. Еще раз напоминаю, этот случай мы с вами тоже разбирали, но полезно вспомнить. Да? Итак, два брата. Один подвижник великий. Что значит подвижник? Подвиги совершал. Скажем, много земных поклонов ложил, постился крепко, молился крепко, трудился, почти не спал. Ну вот, подвиги воздержания, бодствования и прочее. Один. А второй имел великое послушание. Но он, скажем, не мог, скажем, 100 поклонов ложить, ну, 20 ложил, да. Не мог столько кафизм читать, меньше. Но был послушливый. То есть, что сказали тут же мгновенно, не раздумывая. Не думал, выполнять или не выполнять, а думал, как лучше выполнить. Вот наша с вами задача. Когда нам что-то поручают, нужно думать, как лучше выполнить, а не думать, делать или не делать. Да? Муж сказал приготовить картошки. Все, картошка. Думают лучше, как поджарить или пюре сделать. Да? Они думают, ну да, что картошку, сейчас кашу сварю и все. Вот гречку очень люблю. Так вот, когда Авва приказывал ему, сделай это, он делал. Сделай другое, он и это делал. По причине такого послушания его хвалили братья монастыря. Подвижник заразился завистью к нему. Родной брат начал завидовать родному брату. Ну, Каин, Авель, да? Вот. Почему? Того хвалили, а меня нет. Ведь сколько было, еще помню, еще недалекое социалистическое прошлое, когда на стройке или на заводе, как правило, к празднику, раздавали всякие премии, и все это было всенародно. И вот человек стоит, закончилось это собрание, он говорит, смотри, даже благодарность не объявили. Да? Вот. Вот те и то, и это, а мне вместе рядом за станками работаем, да я лучше ее делаю и больше. А мне даже благодарность. Да? Все. Значит, или у плиты стояла целый вечер, но никто, хоть кто-нибудь сказал, похвалил, какие котлеты были вкусные. А пельмени. То есть все съели молча, говорили о чем угодно, только не о пельменях, которые ели. Все, и досада. Подвергну искушению, говорил он сам с собой, брата моего. Имеет ли он истинное послушание? Вот сатана уже внушил человеку. Мол, вот его хвалят. Но у него нет послушания, это он так прикидывается, я его проверю на самом деле, послушен он или нет. Придя к Авве, он сказал ему, отпусти брата со мной, мне нужно сходить в одно место. Авва согласился. Путешествуя вместе, они пришли к реке, в которой было множество крокодилов. Подвижник, желая искусить брата, сказал, спустись в реку и переправься через нее. Итак, полно крокодилов, иди и спустись. Он спустился, пришли крокодилы и начали лизать его тело, а ему не сделали никакого вреда. Подвижник, увидев это, сказал брату, выйди из воды, пойдем дальше. Ну, Каин, все, брата насмерть, иди переправься. Продолжая путь, они увидели мертвое тело, лежащее на дороге. Подвижник сказал брату, «Если бы мы имели с собой что-нибудь из старого платья, то покрыли бы им мертвеца». Младший брат отвечал, «Помолимся, может быть, Бог воскресит его». Ну, правильно, накрыть-то нечем. Значит, какой выход? Помолиться, пусть воскреснет, сам идет, дойдет, потом себе что-нибудь там приобретет. Да? Вот. Ну, когда время придет, может, гроб заранее заготовить себе, да? Вот. Значит, когда они встали на молитву, мертвец воскрес, а подвижник начал хвалиться. Мое подвижничество было причиной воскрешения мертвеца. Кстати, обрати внимание, когда брат сказал, иди туда, переправься, там крокодилы. Он не сказал, я не пойду, там крокодилы. Вот послушание. Развернулся и пошел. Да? Помним случай, когда один монах тонул, один послушник, простите, тонул, а второй послушник стоял на берегу, и старец ему говорит, беги, спаси, вытащи его за волосы. Тот побежал и побежал по воде, как по суху. Схватил за волосы и вытащил. А потом оказалось, что он плавать-то не умеет. Вот человек не умеет плавать, он сказал, вперед он побежал. И сказал, я плавать не умею, все. Вера, что не попустит Господь через того, у кого в послушании, толкнуть на преступление. Если человек вот предал свою волю в послушание тому, кто над ним поставлен начальником, никогда Господь не позволит что-нибудь начальствующему сделать такое, чтобы мы погибли, исполняя послушание. Даже если бы его съели крокодилы, то он бы пошел в Царство Небесное. То все равно он бы благо получил в любом случае. Поэтому, жены, родные, если в полном послушании у мужа, никогда муж на дурное не толкнет. Дети, если в послушании у родителей, никогда худо не будет. Но у нас же как? В лучшем случае дети в послушании, пока не замужем. А когда вышла замуж, что у меня родители? Сама мама. Да? Или сам отец, что мне тут указывают? Вообще они старые, ничего не понимают. Да? Живем как хотим. Нет, родители до смерти родители. Итак, Бог открыл Аве монастыря, как подвижник искушал брата крокодилами и как воскрес мертвец. Вот они пока пришли, а Господь открыл, говорит, смотри, и крокодилами искушал, и воскрес по молитве этого послушника. Когда они возвратились в монастырь, Ава сказал подвижнику, зачем ты поступил так с братом своим? Знай, что послушание его было причиной воскресения мертвеца. Итак, если мы будем послушливы, тогда Господь послушает наши молитвы. Тогда будем воскрешать все. Будем воскрешать умершие души наших безбожников, родственников. Ведь они умершие грехом. Они будут обращаться к Богу, если мы сами будем в послушании. Премудр был тот, кто запрещал и вечерить с мужем завистливым. Под сближением на вечер, разумеется, всякое также общение в жизни. То есть в притчах мы читаем, да, что блажен тот, кто не трапезничает с мужем завистливым. Но это не значит, что вообще с ним не есть. Ну, некоторые, как, захожу в столовую, он напротив, вот, сел я, и тут напротив человек, да? Ну, как же мне, брать тарелку, уходить, что ли, да? Как же мне не есть с ним, а он там завистливый, вообще неизвестно, кто такой, вообще безбожник, да? Значит, когда мы в Священном Писании читаем о том, что с кем есть и с кем не есть, тогда еще не было столовых и ресторанов не было. Тогда для того, чтобы покушать, приглашали в гости. И, то есть, не ешь, это значит, не ходи к такому в гости и не приглашай к себе в гости. То есть, не общайся в дружбе с таким. То есть, блажен мужи и жениди на совет нечестивых. То же самое. Да? Вот. То есть, если человек завистливый, и мы будем ходить к нему в гости, мы заразимся этой же заразой. Потому что там будут разговоры как раз завистливые. Там будут на зависть склонять сатана через этого человека. Будет, смотри, а он тот, смотри, заелся, да? О, а этот, помнишь, был кем? А сейчас, смотри, кем стал. Так он здороваться перестал, да? И так далее. И пошла зависть и осуждение. И к себе не приглашает такого. Вот в чем дело. Ну, видим, что о вечере Разумеется, всякое общение, то есть с такими не общаться. Но это не значит, что мы можем работать в одном коллективе, исполнять одну и ту же работу в одной бригаде, и с безбожником с кем угодно. Но это не значит, что всякое общение. Общение имеется в виду, опять-таки, дружба, встречи, беседы. Вот о чем предупреждают. А если я буду себе работать и молиться, он и старательно буду, глядишь, может, глядя на меня, еще и изменится. Хотя тоже может начать завидовать, потому что мне больше заплатили, чем ему. Или я быстрее работаю. Вот. Ну, что делать? Тут уж претерпевать придется и благодарить Бога. Действительно, так и бывает. Не скиф завидует египтянину, но всякий своему соплеменнику. Еще раз. Не скиф завидует египтянину. Скифы где водились? Жили? Понятно. Там, в Европе. А египтяне где? Они друг друга не видели. И они не завидовали друг другу. Но каждый своему соплеменнику. То есть, зависть вызывает сосед, соседка, значит, коллега, прихожанка или прихожанин. То есть мы завидуем тем, кого видим, кого знаем. Из соплеменников завидуют не тому, кто неизвестен, но коротко знакомым. Не вообще вот так вот сидят вот здесь, скажем, в нашем помещении 150 человек. Не тем завидуем, кого вот там видели, здрасте, до свидания, а тем, кого близко знаем. Вот тем завидуем. И знакомых соседям, людям того же ремесла и почему-нибудь иному близким. Итак, коллеги, с кем вместе работаем, из них опять сверстникам, сродникам, братьям. Завидует. Страшно завидует братьям, сестрам. Если у кого-то из родственников благополучно сложилась жизнь семейная или достаток, то это вызывает зависть. Если, не дай Бог, наследство оставили больше, это к зависти твердо еще и ненависть. Страшно, как только начинается делить имущество, все. Однажды благочестивый муж Павел Фермейский, придя к святому Макарию, так называемому городскому, для свидания и духовного назидания, сказал ему: «Ава Макарий, я нахожусь в великой скорби». Раб Христов заставил его сказать причину скорби. И тот говорит ему: «В одном селении живет девственница, которая подвязается уже 30-й год. Многие рассказывали мне, что она, кроме субботы и воскресенья, не вкушает пищи ни в какой день. Всегда, проводя так седмицы, вкушает через 5 дней и совершает каждый день по 700 молитв. Я укорил себя, когда узнал об этом, рассуждая так, что я, будучи мужчиной, и превосходя ее крепостью телесных сил, не смог совершить более 300 молитв». То есть услышал, и у него досада в сердце. «Не могу столько сделать, сколько делает она». Святой Макарий отвечал: «Вот уже 60-й год совершаю только по 100 положенных молитв. Зарабатываю нужное для пропитания своими руками. Подолгу не отказываю братам в свидании, однако же у меня не укоряет ум меня в нерадении». Вот того ум укорял: «Ну как же так, она столько делает, а ты нет». А он говорит: «Я всего по 100 делаю. Зарабатываю, раздаю сколько, то есть живу так. И ум не укоряет, что мало делаю. Если же ты, совершая по 300 молитв, осуждаешь со совестью, то ясно, что ты или с нечистым сердцем молишься, или можешь больше молиться, однако не молишься, то есть ленивый. Итак, видим, значит, если человек что-то делает и завидует тому, кто делает больше, значит, он или с нечистым сердцем делает, или может, но не хочет лениться, жалеет себя и прочее. Зависть рождается. Вообще, как ржа есть болезнь хлебного зерна, так и зависть есть недуг дружбы. Итак, видим, ржа имеется в виду, вот эта плесень, которая муку поражает. Вот так и зависть, она любую дружбу разрушит. Ну, понятно, мы уже с вами перечисляли художники, музыканты, певцы, деятели культуры и прочие, особенно. Особенно явно это проявляется, когда, еще раз, в присутствии одного художника хвалят другого, одного певца в присутствии хвалят другого, одной хозяйки хвалят другую хозяйку. Стрелы, брошенные сильно, как когда попадают во что-нибудь твердое и упругое, отлетают назад к тому, кто их пустил. Вот ударил камнем в стенку, она упругая отскочила, и назад этим камнем себе и получил. Так и движение зависти. Не делая вреда предмету зависти, наносят удары завистнику. То есть тому, кому мы завидуем, вреда не приносим. Но зато сами от этого страдаем. Когда же по Божьему усмотрению в монастырь пришел блаженный Симеон, то иноки весьма удивлялись тому, что столь малое дитя, не имевшее еще 6 лет, могло одно ходить по такой пустыне и найти монастырь. 6-летний ребенок ходил по пустыне, нашел монастырь и пришел подвязаться. Уму непостижимо. Игумен же Иоанн, увидев Симеона со столпа своего, понял, что это был именно тот отрок, которого он недавно, неоднократно созерцал в видениях своих. То есть в этом монастыре стоял Симеон столпник на столпе. И вот он в видениях видел отрока, который и пришел к ним. Весьма возрадовавшись своему пришествию, Иоанн призвал Симеона к себе. Простите, Иоанн на столпе там стоял, а Симеон, ну, это потом стал столпником. А Симеон – это мальчик 6-летний. Итак, игумен Иоанн призвал Симеона к себе, взял на руки свои и облобзал его со слезами благодаря Бога. Отрок же был лицом весьма красив, белокур волосами, взор его был чист и светел. Явивший всем душевную доброту его, отрок был кроток, молчалив, скор на ответ, разумен в слове, преисполнен дарований небесных. Кстати, 6-летний ребенок, скор на ответ, благоразумен, кроток, да? Ну-ка. Взглянем на наших детей. Симеон пребывал в монастыре в том, отдельно от всех, содержа уста свои в молчании. Пощение его было таково. Иногда через 3 дня, иногда через 7, а иногда через 10 кушал он горох, размоченный в воде, и пил очень немного воды. Это, представляете, ребенок. А у нас как бы ребеночек не похудел, значит, и пичкают его скоромным в пост. Видя все это, игумен Симеон весьма дивился. В монастыре жил один простец, пасший стада. увидев шестидневное опощение отрока того, он разжегся дьявольской завистью к нему и замыслил убить его. Ну, естественно, кому завидуем, то значит убить. Но когда он начал приводить в исполнение свой замысел, тотчас рука его засохла. Он замахнулся ребенка убить, рука засохла. Он разболелся всем телом своим, так что был уже недалек от смерти. Вследствие этого он исповедал грех свой игумену и блаженному Симеону и покаялся в нем. Отрок же, будучи незлобивым, не только простил ему грех, но и помолился об исцелении Богу. И тотчас, лишь только он коснулся иссохшей руки его, она исцелела, и все тело человека того стало здоровым. С этого времени игумен и братья стали еще больше почитать своего блаженного отрока, так как видели в нем того, кого Бог предизбрал на служение себе еще от чрева матери. Ну, забегая вперед, могу сказать, что потом этот отрок стал на столб и стоял на столпе. Вот с одной стороны игумен Иоанн стоял, а с другой стороны этот младенец. Кто же, огорчаясь совершенствованием ближнего, уменьшил его через это? Между тем, снедаемый скорбью, изнуряет сам себя. На этом мы с вами остановимся, очевидно, потому что время у нас с вами истекло. И эту замечательную тему мы с вами продолжим на следующем занятии. Потому что если мы увидим в себе зависть, значит, начнем ее искоренять. Если не увидим, то нас искоренит дьявол, искоренит из этой жизни, и жизни вечно искоренит. Так искоренит, что... Видим? Страшный грех, страшный порок. Ну вот, старость объявления, да?